Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаю, что наша передача выходит по пятницам в это время, с повтором по субботам 8:20. В прошлой передаче мы с вами поговорили о том, какие положительные и отрицательные стороны есть в зависимости от того, сколько детей в семье воспитывается и растет. И сегодня мы продолжим разговор о детях. У нас в гостях старший преподаватель кафедры психологии Уральского государственного педагогического университета Костырева Елена Николаевна. Здравствуйте, Елена Николаевна.
Здравствуйте.
И начать нашу передачу хотелось прежде всего вот с какого вопроса. Давайте мы с вами вкратце чуть-чуть напомним то, о чем мы с вами говорили в прошлой передаче.
Появление ребенка в семье знаменует вообще новый этап развития семьи как системы, развития и супружеских отношений, и развития супругов в качестве родителей. И мы говорили о том, что появление первого ребенка, вот как воспринимается самими родителями, это проба, это эксперимент своего рода, это начало пути по той дороге, на которую еще вот, как бы, взрослые люди еще не ступали. То есть эта ситуация проигрывалась в играх, во взаимоотношениях, да, забота о ком-то более зависимом, более младшем, не умеющем. Но вот с появлением ребенка действительно мужчина и женщина, мать и отец, они переходят в совершенно другой рубеж. То есть они окончательно становятся как бы взрослыми людьми, и по своему социальному статусу это уже другой вот человек, это другой этап в жизни начинается. С первым ребенком во многом родители действительно экспериментируют и устанавливают какой-то своеобразный вот такой образ жизни, семьи, распределяют обязанности. И это достаточно сложное время для семьи, но необходимое. Ищут способы общения, организуют пространство, пробуют и приспосабливаются к возросшим возможностям ребенка и нарабатывают свой вот как бы родительский опыт. Что дает появление последующих детей в семье? Это дальнейшее расширение семейного круга, это принятие в этот круг новых членов семьи, обладающих своей индивидуальностью, своими особенностями как внешности, так и психофизиологическими особенностями, своим уникальным вот отношением к миру, способностями там, и так далее. И это тоже задает новый импульс развития семейных отношений. И это очень интересное время, когда семья растет и обогащается, и что-то всегда возникает новое, и все члены семьи чем-то похожи, но в то же время чем-то не похожи. Вот этот пост баланса между общностью и уникальностью — это такой увлекательный процесс. С появлением второго ребенка и последующих детей родители становятся более знающими, опытными и более уверенными в своих действиях. Родители, у которых уже много детей, они отмечают, что с первым ребенком было трудно, со вторым стало легко, а вот с третьего ребенка они уже поняли, что значит любить детей. То есть вот набираются навыки, набираются знания, то, что позволяет уже родителям не зацикливаться в каких-то таких вот бытовых моментах, моментах ухода и воспитания, а уже глубоко вот так вот в детско-родительских отношениях действительно участвовать, понимать и прогнозировать, управлять ими. То есть по рождение последующих детей, оно родителями не всегда ведь воспринимается как новые какие-то заботы. Многодетные родители отмечают, что это, наоборот, очень увлекательно. И с последующими детьми им было даже меньше хлопот, чем тогда, в то время, когда у них был только один ребенок. И как говорится в народной поговорке, у семьянек дитя без глазу. Уследить за одним ребенком достаточно тяжело. Когда детей много в семье, они живут уже своим сообществом во многом. И старшие дети во многом родителям помогают не только ухаживать за детьми, но и занимать их время, обучать их, развлекать их. И младшие дети учатся, с другой стороны, у старших многим действиям, игровым действиям, состязаниям, спортивным. Это свое общество. И мы говорили в прошлой передаче о том, что структура семьи как системы усложняется и появляются уже такие вот системы отношений муж и жена, и появляются системы отношений самостоятельно дети. То есть и дети имеют возможность функционировать и общаться, взаимодействовать не только на уровне детского сообщества, но и со взрослыми. Вот чем трудно, например, единственному ребенку в семье, вообще просто трудно порой жить и занимать время свое и набирать какой-то опыт жизненный. То, что система взаимоотношений с родителями и вообще со взрослыми, она преобладает. А вот отношения с равнозначным партнером, с другим ребенком, который такую же вот, собственно, позицию, да, в семье занимает, этого нет. Ребенок единственный в семье, он ограничен в том жизненном опыте, который связан с кооперацией, с взаимодействием, с сотрудничеством с равными себе, либо с теми, кто младше, кто более зависим, кто более неумелый. Когда дети появляются вторые, третьи, вот эта возможность, она как раз представляется. И какими особенностями обладает личность человека, который был единственным ребенком в семье? Так или иначе, это дает свой отклик. Этим людям обычно бывает труднее строить равные взаимоотношения и проявлять заботу и такую вот ответственность. И это люди, которые претендуют так или иначе в своей жизни на вот центральное такое вот положение и внимание к себе, поскольку из детства они этот опыт вынесли, когда кругом только взрослые, и все внимание сфокусировано вот на этом единственном ребенке.
Хорошо, то есть мы с вами напомнили нашим радиослушателям вкратце то, о чем мы с вами говорили. Давайте будем рассматривать дальше. Поскольку мы с вами пришли к такому выводу, что для развития семьи, семейных отношений, очень хорошо, когда воспитывается в семье не один ребенок, а несколько. Вот давайте рассмотрим с вами следующий вопрос. А зависит ли отношение вот старших детей к младшим от того, какая разница в возрасте между ним и вот теми братьями и сестрами, которые появляются?
Можно сказать, что, во-первых, вот влияет то, когда появился младший ребенок в семье. То есть какого возраста был старший, когда семья расширилась и появились младшие дети.
Вот и хотелось бы как раз вот в этой ситуации разобраться. Вот, например, если второй ребенок, ну, мы пока говорим о втором ребенке, да, потому что, как в прошлый раз вы говорили, что когда появляется второй ребенок, старший ребенок, он, ну, для него происходит такое некое внутреннее ломка, что ли, потому что он был один, а тут вдруг их становится двое. Вот если разница между этими детьми маленькая, то есть, например, это дошкольник, это какие варианты возможностей развития?
Стоит сказать, что все-таки более специфичный все-таки возраст. Дошкольный — это период до 7 лет. Здесь большие расхождения между тем, когда появляется все-таки младший, когда старшему год, когда старшему там 3, 5 и так далее лет. Если младший ребенок появляется до того момента, когда старшему исполняется примерно 1,5-2 года, то это время достаточно благоприятно в том плане, что старший не успевает почувствовать потерю своего центрального положение в семье, то есть своего пьедестала, вот эту вот, потерю внимания родительского. И это неплохая ситуация, но она связана с тем, что достаточно трудно бывает родителям с детьми погодками или с детьми, у которых маленькая разница. Плюс в том, естественно, что дети, подрастая, они близки друг к другу по возрасту, и вот какие-то такие несоответствия возрастные, когда дети на разных возрастных этапах находятся, они преодолеваются в этом случае. То есть потом они становятся оба дошкольники, примерно одни вот особенности развития. Потом они идут в школу, они буквально вот друг другу на пятки, да, наступая, они примерно вот равны по своему. Чем старше они становятся, тем вот это вот различие в возрасте, оно все больше и больше стирается. Вот это один вариант. Достаточно тяжело переживают дети появление младших в семье, братьев и сестер, когда они находятся на пороге, скажем так, кризиса 3 лет.
То есть когда он происходит у него, что, во-первых, отделение, что я сам, да, то есть как бы вот самость начинает вылазить.
Совершенно верно. Тот период, когда выстраиваются границы субъектности, границы своего «я» устанавливаются как в отношении предметного мира, так и в социальных взаимодействиях. И практически ребенок отделяется, выделяя свое «я», отделяется от взрослых, то есть вот этот суверенитет, постсуверенитет и самостоятельности — это достаточно сложное время, переломное для личности. И если оно, естественно, есть вот как бы немножко осложняется с появлением младших детей в семье. Здесь нужна особая чуткость и внимание со стороны родителей к тому, что происходит с ребенком. Но нельзя сказать, опять же, что это может выступать поводом для того, чтобы отложить рождение второго ребенка, если тем более уже беременность наступила. Да, мы можем сказать, что это сложная ситуация, но при том, что родители будут внимательны, при том, что родители будут вдумчивы, при том, что они будут стараться настроить ребенка на появление младшего, то трудности они могут быть преодолены и, скажем так, сглажены. И другой вариант, даже если разница в возрасте вот более-менее положительна, да, в этом плане трудности не наблюдаются, не прогнозируются они. Но если родители не будут готовить старшего ребенка и не будут вообще вникать в суть отношений, то здесь в этом случае можно набрать трудности. То есть все очень тесно связано с общим климатом в семье и с позиции родителей.
То есть, получается, разница в возрасте может не играть никакой роли, если родители, то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, о гармоничной семье, то есть если родители уделяют внимание каждому ребенку, то есть каждый ребенок может спокойно прожить вот ситуацию появления нового члена семьи.
Может, но трудности они все равно есть. Все равно при появлении младшего ребенка старший переживает такие вот негативные переживания. Вопрос в том, насколько они будут выражены. Вот то, насколько они будут выражены, зависит от позиции родителей, от того, как они готовятся к этому событию, и от того, каково качество детско-родительских отношений уже вот существует в семье. То есть это не фатальная ситуация. Если в вашей семье ожидается пополнение, но старшему ребенку где-то 3 года, и вам достаточно стало с ним сложно общаться, это повод для того, чтобы задуматься и изменить эти отношения, для того, чтобы не накапливать трудности и сделать появление младшего ребенка в семье действительно счастливым событием для всех, не только для родителей, но и для старшего ребенка. Что в этом случае еще вот возраст какой, примерно порог 3 и 5 лет. В это время с открытием своего «я» ребенок еще и утверждается в собственной половой принадлежности. И это момент тоже очень важный и серьезный в жизни ребенка. Здесь важно то, что ребенок идентифицирует себя с родителем того же пола, и очень важным и становится действительно отношение ребенка с родителями. И вот этот сложный период развития, становления личности, когда вот основные базовые структуры в личности закладываются, отношение к себе, отношение к другим, представление о себе, ориентиры в социальных взаимодействиях, в том числе ориентиры в семейных взаимодействиях, ориентир на то, к какому полу я принадлежу и каково назначение, каково вот место людей определенного пола в семье, в обществе и так далее. Вот это тоже очень важное время, и здесь нужно внимательно к детям относиться. Появление младшего братика или сестренки в семье может стать хорошим таким толчком для развития личности ребенка. Следующий период, это время мы рассмотрим уже более старших детей. Если первенцу где-то до 7 лет, от 5 до 7, то появление младшего ребенка в семье, можно сказать, что оно положительно может восприниматься старшим, потому что в этом возрасте дети играют, осваивают в ролевых играх функции взрослых, и появление младшего ребенка воспринимается с большим любопытством, и младшие дети рассматриваются как участники игр, как такие вот забавные существа, скажем так, и на этом волне интереса старших к младшим как раз можно наладить очень хорошо взаимодействие между ними и какие-то части уже функции по тому, чтобы развлечь младшего, занять время его, можно передавать уже старшим детям. И далее вот наступает период нянчения, когда тоже появление младших детей в семье, ну, достаточно положительно старшими воспринимается. И это период примерно до 10-11 лет, когда старшие дети еще находятся в периоде детства, скажем так, проблемы взросления, которые относятся к подростковому возрасту, для них еще не столь актуальны. И поскольку они принадлежат этому миру детства, то появление еще одного ребенка также положительно воспринимается. И часто очень интересно, что именно о желании того, чтобы появились младшие дети в семье, заявляют как раз дети старшего дошкольного, и младшего школьного возраста. То есть обозначают для родителей такое желание. А вот появление младших детей в семье, когда есть уже старшие дети подросткового возраста, то есть первенец проходит подростковый возраст, это, конечно, сложная ситуация в том плане, что мы говорили, переструктурируются вообще отношения внутрисемейные, происходят очень серьезные внутренние изменения у подростка. То есть такой вот перелом, переход от детства к взрослости и появление младшего ребенка, усложнение, скажем так, внутрисемейных отношений может этот процесс сделать более сложным. Так или иначе, это добавляет вот задач для решения, скажем так. Они могут быть трудными, могут быть вполне преодолимыми при вот известных усилиях. Но это новые задачи, они более расширены. И подростки не всегда вот могут положительно воспринимать появление младших детей в семье, поскольку они чувствуют собственное одиночество и так в силу возрастных вот особенностей. Они заново рождаются. И вот это чувство одиночества, оно им присуще, их сопровождает. Появление младшего ребенка в семье оттягивает, естественно, внимание взрослых. И поэтому чувство одиночества у подростка оно может вот в силу этого усугубляться.
Ну, мне хотелось бы, чтобы как-то так вот небольшое уточнение такое внести. То есть мы с вами говорим сейчас о подростках, но это не значит, что если, например, родители узнали, что у них будет ребенок еще один, а их старший сын или дочь подростки, это не значит, что нужно отказываться от своего родительства. То есть это просто ситуация, которая требует больше сил, внимания и заботы как по отношению к подростку, так и по отношению к тому ребенку, который появится.
Совершенно верно. Я тоже хотела бы, чтобы наши радиослушатели не воспринимали вот эти вот замечания как директиву к тому, чтобы ограничить вот количество детей в семье. То есть это не повод для того, чтобы настолько радикально принимать решение, если вот беременность уже наступила. Просто в этом случае надо озадачиться. И мы к чему это говорим? К тому, чтобы родители понимали, что творится в душе у старшего ребенка и могли этот процесс прогнозировать и влиять на него, положительно влиять на него. То есть что общее мы можем отметить? То, что старший ребенок теряет свое положение в семье, центра внимания, и так или иначе чувствует, пусть на короткое время, пусть в силу там семейных обстоятельств на более длительное время какое-то, чувствует потерю родительского внимания и может усомниться в какой-то мере в отношении к себе родителей. То есть в этом случае какой мы делаем вывод? Что появление младшего ребенка в семье не должно быть для старшего наказанием, возмездием или не должно означать потерю родительской любви?
Ну, дело в том, что, мне кажется, многие дети, они навряд ли воспринимают вот младшего как именно как наказание, там еще что-то. Чаще приходится сталкиваться с тем, что старшие дети считают: все, родители меня перестали любить, поэтому они родили там еще кого-то. И вот уже несколько раз сегодня в передаче прозвучало, мне кажется, очень важная мысль, которую хотелось бы донести до всех, поделиться ею. Так или иначе, но старшего ребенка нужно готовить к появлению нового члена семьи. Вопрос стоит только в том, а как нужно готовить? Потому что ведь тоже ситуации бывают разные. Когда дети маленькие, например, вот 2-3 года, как готовить надо? Постарше дети стали. А там какие ситуации, как проигрывать, когда нужно сказать, нужно ли. Иногда ведь бывают ситуации, когда родители только узнали о беременности, тут же уже сообщают: все, вот у нас будет лялечка. Иногда бывают ситуации, когда родители ждут, что ребеночек растет, животик растет, то есть и уже сообщают, когда сам ребенок обращает внимание, что с мамой что-то происходит, ребеночку сообщают, что вот скоро, через 2-3 месяца, появится братик или сестренка. Как правильнее было бы готовить старшего ребенка к появлению на свет младшего братика или сестрички?
Наверное, стоит начать с того, какова установка самих родителей по отношению к этому событию. То, что если сами родители воспринимают появление младших детей в семье как семейный такой кризис и трудности прогнозируют для старших детей, то, естественно, эти трудности возникнут. Потому что во многом родители определяют своим отношением к событиям, отношение к этим событиям собственных детей. Поэтому начнем с того, как сами родители к этому событию относятся. Если они уверены в том, что и просто вот эту сторону, положительную сторону события воспринимают и настроены на то, что семья будет расширяться, но при этом не терять своего положительной своей атмосферы, то так оно и будет. Потому что ребенок будет ориентироваться на мнение родителей. Это стоит сразу запомнить.
То есть очень важно в ситуации, когда семья узнала о том, что у них будет ребенок, приложить все усилия для того, чтобы принять эту ситуацию с радостью, да? Я правильно вас поняла?
Да, и самим увидеть, и для детей показать, что это счастливое событие. Да, будут хлопоты, да, будут трудности, но это счастливое событие. И вот основной тон этого события, он и должен поддерживаться. И мы в этом случае разграничиваем. Вот есть трудности, они текущие. А в целом смысл события каков? Вот на это и ориентируются дети. Далее, естественно, отношение родителей к этому событию оформляется как в высказываниях, как отношения, как в оценках других семей, так и в конкретных действиях каких-то. Поэтому важно очень, как родители сами в присутствии детей комментируют, например, жизнь многодетных семей, или как комментируют и оценивают, интерпретируют, да, описывают взаимодействие двух детей в семье, трех, свой собственный опыт. Естественно, если родители рассказывают о том, как было им трудно, потому что у них были старшие там или младшие братья, если они видят во всех наблюдаемых ими сценах чужой, скажем так, жизни семейной, только минусы, негатив и так далее, то на это и будет ориентироваться ребенок. Он так и будет видеть эту ситуацию. Если родители акцентируют внимание на других аспектах, на то, как это замечательно, что есть еще один, будет еще один родной человек. И как интересно, кто это будет, мальчик или девочка. И это очень увлекательно. И так, и так. И если даже будут две девочки, если будут два мальчика, если будут мальчик и девочка, неважно, кто старше, кто младше. Это свои уникальные ситуации, они очень интересные и открывают новые вот какие-то возможности радоваться жизни, открывать новое и быть просто счастливыми от того, что семья расширяется и семья становится такой вот уже большой. Поэтому давайте начнем все-таки с родителей, и об этом стоит помнить. От того, когда сообщить ребенку, вот здесь вопрос, наверное, больше связан с тем, какого возраста ребенок. Поэтому если сообщать сразу, что вот будет лялечка маленькому ребенку, то стоит учесть. Дети до 7 лет примерно, или, скажем, даже больше до подросткового возраста, они в большей мере живут в настоящем времени. Им трудно уловить будущее отдаленное, им трудно ориентироваться и в перспективе прошлого. Поэтому у нас скоро будет лялечка, ребенком воспринимается, что вот это скоро очень быстро как когда-то наступит. Поэтому здесь, конечно, родителям стоит посмотреть на особенности своего ребенка, на возраст ребенка, когда об этом сообщать. Подростки уже могут адекватно эту воспринимать ситуацию, что если появится лялечка, то это произойдет, естественно, не сразу по прошествии определенного времени, и они могут сориентироваться, когда это произойдет. И, наверное, есть смысл сообщать об этом сразу, потому что это и уважение, с одной стороны, к подростку, потому что это такой же член семьи, он вправе, собственно, знать то, что будет происходить с семьей, и каково его место в этой семье будет. Ну и потом просто для того, чтобы подросток, это мальчик это или девочка, могли изменить отношение к матери, потому что действительно матери нужна будет особое внимание и забота, и где-то маму нужно будет пожалеть, и где-то разгрузить домашние работы. Поэтому лучше, чтобы вот уже не дожидаясь явных признаков беременности, старший ребенок, достаточно взрослый уже ребенок, знал о состоянии матери. За что и к тому же для многих женщин первый триместр беременности он является сложным таким периодом, своеобразным, с проявлениями токсикоза. Поэтому, чтобы не рождать каких-то домыслов, непонятных переживаний, смутных каких-то тревог у подростков, наверное, стоит об этом сообщить сразу. И потом для подростка это, опять же, ориентация в мире. Вот возникло такое событие, наступила беременность. Как к этому относятся родители? Если родители будут так или иначе этот факт скрывать, что для подростка создается какой подтекст, что это что-то, нечто, что нужно скрывать, что не очень, наверное, хорошо. А если это все открыто и тем более позитивно представляется, то и подросток, соответственно, ориентируется, что беременность — это естественный момент развития супружеских отношений, что здесь ничего тайного, смутного и непонятно чего, как в этом событии нет.
Елена Николаевна, скажите, пожалуйста, мы с вами просмотрели ситуацию, когда в семье, скажем, есть один ребенок и должен появиться там второй. Или, например, там третий, четвертый, ну, последующие дети, да? То есть ситуацию, когда беременность только наступила или еще, может быть, даже не наступила, но родители думают о том, что хотелось бы им родить еще одного ребенка. А как быть в ситуации, когда уже в семье дети есть, но отношения между ними не всегда складываются так, как хотелось бы родителям? То есть не всегда присутствует любовь. А иногда, может быть, родители прямо отмечают, что старший, он или игнорирует, или, может быть, даже вот с какой-то такой едва скрываемой неприязнью относится к младшему ребенку. Вот как в таких ситуациях поступать? И вообще, что нужно делать родителям, чтобы вот таких вот прямо явно выраженных негативных отношений между детьми не возникало?
То есть вопрос о том, как это конкретно осуществить,
да.
Не просто подготовку уже, а как регулировать отношения детей, когда их уже стало больше, правильно я понимаю?
Да, да.
В этом случае, естественно, образ жизни семьи меняется. И если мы говорим о той ситуации, когда вот новорожденный уже появился в семье, не тогда, когда дети уже есть, у них особые отношения сложились. Давайте вот с этой ситуации начнем. Итак, появляется в семье новорожденный ребенок. Возвращаются мама и ребенок из роддома. Как наладить в этом случае жизнь семьи? Естественно, многие моменты, они должны быть подготовлены заранее. То есть это изменение пространства, и перестановка, и появление новой мебели. И старший ребенок должен, наверное, в этом процессе поучаствовать, чтобы у него было свое пространство. Во многом старшему ребенку бывает тяжело еще в том, что он теряет не только любовь родителей, он теряет буквально вот свое пространство в семье. Очень важно, чтобы у ребенка, у старшего, было свое место, чтобы изначально было вот это вот некий суверенитет, да, все-таки выделен. То есть вот полочка твоя, вот это твои книги. И в последующем действительно маленький ребенок до года, познающий мир, он может действительно и книжки порвать, и где-то что-то сломать. Поэтому те вещи важные для старшего ребенка, которые могут быть под угрозой, скажем так, вторжения маленького, вот лучше их выделить. И хорошо, если ребенок будет участвовать. Так, вот эти общие, эти дашь, да, вот, пожалуйста, хорошо. Это, ну ладно, пусть это будут твои вот там конструкторы, бывают сложные игрушки, которые имеют маленькие детали. Наверное, их можно и поберечь до тех пор, пока младший не до этих игрушек как бы не подрастет. И потом наличие собственного пространства, вот такого суверенного, старшему позволяет чувствовать и свое место, значимое в семье, и свое присутствие в семье сохранить. И, наверное, не все должно в этом плане быть общим. Точно так же и у маленького ребенка будут те вещи и те игрушки, те атрибуты его жизни, которыми нельзя будет пользоваться старшему. То есть соски, да, бутылочки. Мы же не будем это давать старшему.
Не то, что, наверное, нельзя, а то, что нельзя, тоже не, да, неприемлемо.
Неприемлемо. Уже. Точно так же и в отношении старшего есть его личное какое-то вот такое вот пространство, его личные вещи. То есть это уже вот момент подготовки старшего к тому, как будет организована жизнь. И потом очень важно, когда появляется новорожденный ребенок в семье, маленький ребенок, чтобы все-таки было общение со старшим. Забот, понятное дело, что с маленьким очень много, и темп жизни у него другой, все очень быстро происходит. Важно в этом новом темпе найти время для того, чтобы пообщаться со старшим, вместе что-то делать. Пусть это будут даже общие процедуры ухода за младенцем, гуляния, игр и так далее. Но вот именно контакт со старшим ребенком, он не должен быть потерян. Не то, что уйди, не мешай, или я занята, и так далее.
Или иногда бывает ситуация, когда старших детей вообще не подпускают к младшему ребенку. То есть вот так вот разрешается только издалека на него посмотреть, а близко даже потрогать тоже нельзя.
Это тоже не вариант. Это тоже подчеркивается граница между старшим и младшим. А поскольку младший требует заботы и ухода, то есть получается, что старший ребенок вытеснен из этих отношений. Не нужно этого делать. Наоборот, надо старшего привлекать и показывать то, что он уже может, и что, как растет маленький. То есть вовлекать его вот в этот процесс. Очень интересно ведь можно выстроить отношения со старшим ребенком, потому что он старший, он немножко уже другую позицию в семье занимает. Надо вот его с этой более старшей позиции как раз с ним строить отношения. То есть он взрослеет, но не надо делать этот процесс сложным и травматичным. Наоборот, его нужно сделать привлекательным, положительным и насыщенным.
Ну вот хорошо, мы с вами это поговорили, ситуация, когда вот только ребенок новорожденный должен родиться. А если вот ситуация уже такая, что сейчас уже в реальной жизни дети есть, разница между ними большая, но вот присутствуют вот именно такие вот ревностные проявления, о которых вот я уже говорила. Как вот эту ситуацию можно как-то исправить, изменить? Может быть, родители, если нас послушали, может быть, они поняли, что что-то мы не так сделали, как-то так, где-то, может, не додали старшему ребенку больше внимания, младшему делили, где-то еще что-то. Я не знаю, ситуации разные могут быть. Но вот самый важный вопрос, который хотелось бы сейчас обсудить, как, что нужно делать родителям для того, чтобы отношения, которые вот между детьми достаточно прохладные, холодные или, может быть, даже такие враждебные, как их исправить?
Ну, наверное, начать стоит с того, что изменить можно. И если родители так будут относиться к ситуации, что мы уже ничего не сможем сделать, это можно рассматривать как оправдание своей лени и своего неучастия в семейной жизни. То есть изменить отношения можно. Начать, наверное, стоит с того, чтобы понять, почему у детей такие отношения сложились. Если они не очень положительные, если они наполнены неприязнью, враждой и так далее, стоит, наверное, подумать о том, какие потребности детей в этих отношениях не удовлетворены. Потому что все конфликты, неприязнь, например, со стороны старшего ребенка, она основана на том, что что-то в жизни его не устраивает. Какие конкретно потребности не удовлетворены? Вот это задачка для родителей. Не хватает ли ему внимания или признания? Не хватает ли ему возможности участвовать в жизни семьи или чего-то еще, или самостоятельности и так далее? То есть в этом случае нужно разобраться в ситуации. Может быть, его воспринимают, постоянно сравнивают с младшим или требуют то, на что он не способен, или слишком перекладывают контроль за младшим, перегружают заботой о младшем и лишают отношения старшего и младшего вот такой вот радости и игр совместных.
А может быть и такая ситуация, когда есть ведь такое, как бы вот высказывание, что вот младшему все достается, его все любят, ну и так далее. То есть когда все внимание уделяется младшему, и все, скажем, ну родители, скажем так, его восхваляют, радуются, а старшего, например, только ругают.
Может быть, возможно, так... и такое. Может быть еще такая ситуация, когда формы контроля и формы поощрений и наказаний, которые применяются к детям, они разнятся. К старшему одни требования, к младшему другие. Затеяли ссору, когда, например, это бывает между детьми в семье, когда, например, младшего не ругают, а ругают всегда старшего, не разбираясь в том, какая ситуация, кто зачинщик и так далее, то у старшего может возникнуть вот такое вот как бы чувство обиды и непонимания, что его взрослость, она связана только с наказаниями. То, что он старше, ему достается всегда. Это, кстати, отмечаю потом дети в семьях, что младшим было можно все, и они часто выступают, причем провокаторами вот так, обострения ситуации, а старших всегда ругают. Со своей стороны старшие также начинают выступать провокаторами, из-под тишка младших подводят на какие-то шалости, за которые их родители могут поругать. То есть начинает конкурентная такая вот борьба за внимание, за поощрение и так далее. То есть в этом случае вот надо разобраться в том, какую систему поощрения, наказаний, систему вообще контроля в семье родители реализуют по отношению к детям. Итак, первое, что мы анализируем поведение детей с точки зрения его причин. И ищем причины в том, какие потребности у ребенка есть и в чем они удовлетворяются, не удовлетворяются. А также анализируем свою позицию в семье. Как мы хвалим детей, как мы их ругаем, какие мы требования к ним предъявляем и насколько мы последовательно их предъявляем, и насколько вообще наши дети радостные. Вообще вот стоит задуматься взрослым. Потому что вот появление младших детей в семье, это должно быть радостным событием. А может быть, для старшего оно не воспринимается как радостное. Тогда давайте в этом направлении менять жизнь семьи. И семья — это один организм. Один организм. Если переживает один из его членов, например, старший ребенок или младший чем-то недоволен, да, вот своим таким вот неравнозначной позицией в семье, то почувствует на себе это вся семья в целом. Поэтому, собственно, родители заинтересованы в том, чтобы эти отношения изменились. Возможно, если такие не очень хорошие отношения между детьми уже существуют, не нужно надеяться на то, что один вечер или один совместный какой-то поход, я не знаю, будет эту ситуацию изменит. Здесь нужна целенаправленная такая родительская работа по изменению отношений.
И причем, мне кажется, она должна быть последовательной и постоянной, и с расчетом на то, что если такие отношения складывались в течение длительного времени, то на самом деле рассчитывать что-то очень быстро как-то можно изменить не стоит. То есть можно предполагать, что на это может уйти не один год, может быть, даже на то, чтобы вот эти отношения выровнять как-то.
Возможно. Возможно, в течение этого времени родителям и свое отношение к детям серьезно очень придется изменить. И, возможно, где-то даже отступить от своих устоявшихся вот установок, отношений. Возможно, придется даже перед детьми за что-то извиниться, да, и вот такими совместными усилиями искать новые способы существования в семье. То есть это, я не могу сказать, что это легкий процесс будет, но, с другой стороны, это процесс, который даст результат, очень важный на долгие годы для людей.
И очень много зависит именно от желаний и стремлений самих родителей. То есть, если они такое заметили, это уже хорошо, да, то есть, что вот они такую ситуацию. Сейчас очень просто важно постараться разобраться в этой ситуации. И, наверное, кроме родителей, лучше никто не знает, как нужно двигаться дальше.
Совершенно верно. Хотелось бы еще подчеркнуть, что когда детей в семье много, очень важно, чтобы у них была возможность проявлять свою индивидуальность. И не стоит равнять детей, не стоит сравнивать их между собой и говорить, что а вот ты посмотри, тот то-то, а вот ты и так далее. Каждый ребенок, он обладает своим уникальным внутренним миром, своими личностными особенностями. Поэтому очень большое пожелание родителям — сравнивать детей с их достижениями в прошлом и создавать для них перспективу на будущее. Не нужно в этом случае сравнивать их между собой. У ребенка должно быть личное пространство для самовыражения. Это очень важно. И в этом пространстве ребенок развивается, и он гарантированно должен получать родительское внимание и родительскую любовь. Родительская любовь в этом случае, деленная между детьми, она не убудет. То есть это не маленький лоскуток, который мы с одного сдернули ребенка, другого прикрыли, да, тот голый остался. То есть это некое вот пространство, некая среда, в которой дети развиваются. Очень важно, чтобы этой родительской любви, заботы и внимания хватало всем детям. Они в этом нуждаются, но они в силу своих возрастных особенностей и половых особенностей нуждаются в разном проявлении и в разном содержании отношений. И здесь мы не поговорили об этом, возможно, но стоит задуматься, что девочка в семье — это один вариант. Мальчик в семье — это тоже специфическая ситуация. И однополые дети в семье — это один вариант развития. Когда мальчик и девочка в семье — это другой вариант развития. Здесь тоже под одну гребенку нельзя детей причесать. Мальчик растет мальчиком, будущий мужчина, девочка растет девочкой, будущая женщина. Давайте обратим внимание на то, что в русском языке семья, вот смысл этого слова и состав этого слова — семья. И хотелось бы пожелать нашим слушателям расширения границ семьи. И семья одно-двухдетная, хотелось бы, чтобы эти семьи превращались в трех-четырехдетных и так далее. Вот ориентир на то, чтобы детей было в семье побольше.
Или как раньше в поговорке говорили, сколько Господь послал, столько как будто на свет и появилось, да? Спасибо вам большое за участие.
Спасибо за внимание.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.